Я хочу сделать небольшое сообщение на тему, которую, насколько мне известно, ранее не затрагивалась вот в таком конкретном ключе. О преподобном Серафиме написаны тома и будут еще написаны, потому что его наследие к нам близко, и для нас оно как бы является тем достоянием, которое русская церковь, ну как бы высшим достоянием, высшим результатом развития вот этого православия, русского именно православия. И поэтому каждая из тем, то есть вот эта глубина, которая в нем содержится, она будет присутствовать, еще нам ее придется постигать. И не нам, но нашим внукам и правнукам. И пока живет еще православие, а даст Бог, оно всегда будет жить, мы знаем об этом, то преподобный Серафим всегда будет нам близок и интересен. И вот я постарался собрать сейчас к этому докладу некоторое количество хотя бы для начала каких-то сведений о той стороне, которую можно назвать пасторской практикой преподобного Серафима, и его в этом отношении наставлений и каких-то ключевых, как мне кажется, моментов в его вот этой практике, в его наставлениях. Это собрано по различным источникам. Я старался по возможности пользоваться первоисточниками, то есть с первым житием его, затем записями людей, которые проверяются, и которые мы знаем, что они достаточно точно и правильно передали о нем сообщение. И потом то, что ложится уже то есть не противоречит тем известиям, которые нам уже как-то у нас есть. Преподобный Серафим Саровский является как бы пастырем, с одной стороны, такого, я бы сказал, вселенского масштаба, потому что его учение и его как бы мировоззрение, оно не ограничено какими-то узкими рамками. Напротив, мы все время видим в его словах, в его поступках какие-то вещи, какие-то основания, которые легко проходят непосредственно к словам Священного Писания, которые он знал в совершенстве. И который не просто знал как теорию, но знал на практике, то есть как то, что он исполнял. И с другой стороны, мы знаем, что он является таким глубоко русским человеком и именно представителем русского православия, глубинного, которое не есть от школы, но это есть от внутреннего духа и от внутреннего развития, от такого. Мы знаем, что в России православие в первую очередь развивалось в монашестве, потому что монашество было передовым отрядом таким, передовым направлением к монастыри, как некоторые школы. Они от начала, от Киево-Печерской лавры и позже, они создавали вот наивысшее какое-то понимание, наиболее точное, наиболее правильное, и в то же время связанная с данными условиями, потому что вот это вот каждая как бы нация, даже я бы так сказал, или каждый народ лучше сказать будет, создал свое православие, потому что свой какой-то вариант. Оно все и общее, и в то же время частное. Вот преподобный Серафим, мы читаем его, мы смотрим, его мысль, она работает как бы по законам вселенским, а в то же время она совершенно русская, даже в смысле выражения, изложения. То есть он говорит как человек, в совершенстве владеющий русским языком и каким-то вот его понятием, они, вот ведь мы знаем в нашей пасторской практике, что надо говорить не теории, а надо говорить то, что потребно данному человеку, конкретному, в данной ситуации. И вот он говорит с людьми, мы знаем его вот это многочисленные какие-то слова, сказанные разным людям. Он говорит с очень большой точностью, понимая человека вот буквально насквозь, не в соединении с этим человеком. И вот это вот важный момент, что я хотел сказать. Значит, а преподобный Серафим, мы знаем, что он не представитель, вот то, что я, представитель ученого, священства, скажем так, который уже в 18 веке существовал, потому что существовали семинарии, и были школы, и учились, в основном это было. А он представитель, и также мы не можем сказать, что он получил какое-то светское образование. Ни того, ни другого не было. То есть это результат, во-первых, христианского домашнего воспитания в определенной среде курских жителей, горожан, из которых, как мы знаем, вышли старцы, большая часть старцев Саровской пустыни, старинных, 18 века, они были из Курска, из вот этой же купеческо-мещанской среды такой вот, горожан таких. Вот. И это воспитание, начало его было. Вторая составляющая его, это вот его учение в школе Саровской пустыни, которая для 18 века являлась, может быть, самой высокой во всей русской церковной нашей истории. Не случайно Назарий Валаамский, знаменитый возобновитель Валаамского монастыря, также происходил из Сарова и прочие старцы. То есть преподобный Серафим, он впитал вот эти источники, и дальше начинается уже его собственный какой-то вот труд. Мы знаем, вот, что он сейчас рукоположен в священники в 93-м году. В 1793 году, когда ему было 39 лет. И буквально в следующем году он уходит в пустыню, где пребывают многие годы, десятилетия. Окончание его вот этих монашеских подвигов, они приходятся на уже последние годы его жизни. Практически только в 1815 году зафиксировано время, когда он начинает к себе принимать людей. И только с 1825 года, то есть за 7 лет до кончины, преподобный начинает просто вот открывает свои двери и принимает всех. То есть как бы вот такого вот наставления, учения у него нету, которые мы можем бы, вот как бы, у него были учителя, о которых мы знаем, что они были настоящие духовники, настоящие священники. Это отец Пахомий, отец Исаия, саровские старцы. Затем следующим источником его вот такой подготовки, это научение в Священном Писании, о котором он, мы знаем, что он прочитывал четырех евангелистов и апостол за неделю. То есть каждую неделю он прочитывал. В какой период жизни? Вероятно, это особенно в ранний период, когда он вообще много читал. У нас есть уникальное известие, недавно открытое, свидетельство Мотовилова о том, что преподобный в эти же годы, ранее, когда он еще был послушником, он прочитал и изучил множество книг, то есть занимался самообразованием. Даже перечислено, что он прочитал несколько тысяч, где-то 5 или 6 тысяч томов Саровской библиотеки, где, конечно, преимущественно была церковная литература, но не только. Затем он стал читать библиотеки окрестных помещиков, которых тоже было по несколько тысяч томов, которые... и читал, как там по этому известию следует, не только книги церковные, но и книги, я бы сказал, научные. То есть сказано, что он интересовался историей, философией, химией, математикой, астрономией. И тоже даже там называются конкретные издания 18 века, которые он прочитал. И сказано, что он их не просто прочитал. Вот по позднейшим известиям, людей, которые с ним соприкасались, написано, что он имел ум острый. Но вот в этом свидетельстве Мотовилова есть указание на то, что он прочитал эти книги. В первую очередь, конечно, речь идет о Священном Писании, а затем вот об этих книгах ученых, я бы так сказал. Он их вник в суть, то есть смог освоить их, что для чего нужно, конечно, недюжинные какие-то способности. И во-вторых, имел совершенно безупречную память и мог, помнил буквально, вот мы смотрим какие-то свидетельства, тексты, относящиеся ко времени преподобного, что он мог цитировать буквально страницами. Он мог пересказывать жития святых от начала до конца, и не просто, а с полнейшим осмыслением, с полнейшим пониманием. То, что называется живая, свежая такая память была у него все время, и она его не оставляла до последнего времени. Вот основа какая-то такая. Потом, когда, что важно, мы знаем, что преподобный учился просто сам. Всю жизнь он учился. И только в последние годы, опять не по своей воле, а по воле, он учился в первую очередь по монашеским каким-то достоинствам, каким-то... это было учение монаха, как будто бы. Монах, потому что первое его было послушание. Послушание отцам, послушание Богу, в первую очередь, изучение Священного Писания тоже было в этом отношении. И не случайно всем приходящим к нему впоследствии преподобный всегда в первую очередь советовал изучать Евангелие, читать его, и спрашивал взрослых и детей, читают ли они Евангелие. И это было совершенно вне контекста той эпохи, особенно для, когда большинство русских людей, к сожалению, Евангелие почти что не читали. В первую очередь это касалось, конечно, людей образованных, которые читали массу всякой литературы, а Священное Писание не читали. Кроме того, он советовал читать святых отцов, их творения и жития святых. То есть вот это то направление, на чем он вырастал. Что здесь еще... И вот выход его на такое общественное служение, он произошел, как мы знаем, не просто так, а по благословению Матери Божией, которая его вывела к людям. И люди к нему со всех сторон пошли, потому что слава его к этому времени гремела по всей России. Из всех концов шли люди, чтобы с ним побеседовать и получить от него советы. Советы его были от опытности, как сказано в одном житии, ранних житий. Но в другом месте есть драгоценное для нас свидетельство, которые нам иногда можно, как я думаю, применять в нашей пастырской практике. Преподобный говорит, что когда... Сейчас я вам даже прочитаю это место, потому что я думаю, что оно имеет большое значение такое, как даже в практическом выражении. Отец Серафим, отверзший уста, и, распространив слово, начал изъяснять о человеке, о людях, которые к нему приходили. Он шел ко мне, как и другие, как и ты. Шел я как рабу Божию. Я грешный Серафим, так и думаю, что я грешный раб Божий, что мне повелевает Господь, как рабу своему, то я передаю требующему полезного. Первое помышление, являющееся на душе, а только верую, что так мне указывает воля Божия для его пользы. А бывают случаи, когда мне выскажут какое-либо обстоятельство, и я, не поверив его воле Божией, подчиню своему разуму, думая, что это возможно, не прибегая к Богу, решить своим умом. В таких случаях всегда делаются ошибки. Весьма назидательный старец заключил так: как железо ковачу, так я предал себя и свою волю Господу Богу, как ему угодно, так и действую. Своей воли не имею, а что Богу угодно, то и передаю. То есть здесь есть конкретное указание на то, чтобы проверять любую свою мысль, любое свое какое-то даже рассуждение, самое правильное, воле Божией. И эту волю Божию искать, и Господь ее открывает. Открывает ради приходящего, ради того, кто приходит по вере своей к Богу. И человек Божий говорит: поскольку мы все призваны так или иначе быть людьми Божьими, исполнять волю Божию, то нам необходимо тоже этому учиться. Для этого, что мы видим в примере батюшки Серафима? Это в первую очередь его совершенное смирение. Мы видим, как он кланяется в ноги каждому человеку, независимо от его положения, от того, какой это человек, хороший или плохой. Он кланяется и ведет себя крайне смирно и крайне, себя уничижая, потому что его задача, его цель, его какой-то интерес в том, чтобы найти Божие и чтобы пробудить в человеке Божие. И вот это вот умение пробуждать Божие, оно происходит именно благодаря двум вещам, которые мы везде встречаем, и которых пишут прямо все авторы. Это сочетание смирения и любви. Здесь важно еще есть моменты, которые также я хотел бы сейчас вам отметить, именно касательно такой пастырской практики преподобного Серафима. У нас было известно давно о том, что преподобный Серафим очень милостиво относился к кающимся грешникам. Это было одно из его качеств, потому что сам написано, он был очень кроток и мягок на самом деле по характеру. Хотя временами с людьми, противными церкви и Богу, он мог быть очень строг. Но вот это вот, и когда к нему приходили, вот особенности на исповедь. Он учил, вот у нас есть такое свидетельство, записанное святителем Филаретом Дроздовым, митрополитом московским, который пишет в своем дневнике со слов Антония преподобного Медведева, наместника Троицкой лавры и одного из людей, близких к преподобному Серафиму. Свидетель Филарет в дневнике пишет: «Старец Серафим учил не бронить за порок, а только раскрывать его срам и последствия. Это могло бы нам быть не совсем понятно, каким образом это происходило. Но сохранилось драгоценное письмо преподобного Антония Медведева, которое он написал в 1865 году архиепископу Леониду Краснопевкову. И в этом письме находим следующие слова преподобного Антония. «Я помню, отец Серафим всего меня пленял своею методою советов. Бывало, и выслушав признание в немощах и погрешностях, он никогда сам не повторял, а всегда противопоставит в словах красоту добродетелей против погрешностей. И в объяснении их так бывало увлечет, плачешь, и кажется не о том, что согрешил, а о том, что удалился от красоты добродетелей, как естественно возбуждающий ненависть ко греху. Это возможно только в одном случае. Вот такое, как бы, мы видим, как люди приходят к преподобному, и как они обновляются душою. Обновляются благодаря тому Духу, который, ту Духу Божию, который ему сопутствует, и который преображает человека. И он показывает вот это вот, он живет этим Духом, он живет уже, находясь здесь на земле, живет в другом состоянии, в другом измерении. И его мысль и его чувство, оно передается человеку, так как оно было передалось, это не его как таковое, это есть Дух Святой, конечно, как мы знаем и видим из беседы о цели христианской жизни. Но здесь есть моменты, которые я бы хотел отметить. Во-первых, с чем это связано? Это опять связано с тем, что преподобный наполнен вот этим евангельским духом. Евангелием как таковым он его все время обновляет в себе. Он чтением и размышлением над ним. Потому что это не просто механическое запоминание, это проникновение в каждое слово, в каждую мысль евангельскую. И усвоение до такой степени, что мы не можем отличить. Он говорит как бы своими словами, но за каждым этим словом все время присутствует какой-то евангельский текст или евангельское выражение. Оно, может быть, не прямо присутствует, но оно где-то на заднем плане, вот как стержень, на который можно что угодно построить, если этот стержень крепок и хорошо стоит. И вторая вещь – это молитва. О молитве преподобного мы все знаем, о его великих подвигах молитвенных и о том, как он сумел в этих подвигах достичь, наверное, если не это, всего, что только есть самого высшего в православии. Не случайно ему самому принадлежат слова о том, что он все монашеское исполнил. Мы знаем о его столпничестве, о затворе, о молчании и обо всех этих вещах. Но главное, что он приобрел такую молитву, которой он учит. Эта молитва его все время вот питает этот его дух. Его дух отличается особенностью света такого, вот евангельского света, который освещает как его самого, так и людей, окружающих его. Он передается. Здесь есть какие-то драгоценные моменты, рассказывающие о том, как человек приходит обуреваемый мыслями различными, как это часто бывает, которые человека пригибают к земле и уже как бы уничтожают его душу. И преподобный буквально несколькими словами, несколькими какими-то своими беседами разгоняет этот дух. Разгоняет, потому что он показывает, и не просто показывает вот словами, а вот даже каким-то, насколько незначительна вся эта бесовская и вражья сила. Он говорит, не надо на нее внимания обращать, и она рассеется, но надо молиться, и показывает как. Здесь мы видим его конкретные советы, советы, касающиеся молитвенной практики, касающиеся таких вещей, как чтение псалтиря, которое он советует разным людям, и в том числе, и в первую это не только монахам, которым это является обязанностью, но и мирянам, которые в то время больше читали, в наше время это меньше читается. Также и его одновременно вот какое-то мудрое такое умение провидеть душу человека, и даже не просто человека, а народа. Мы пользуемся и такими его как бы советами, как преподобный Серафим создал то, что называется краткое правильце преподобного Серафима, которое состоит из «Отче наш», «Богородица» и «Веры». И он говорит одному из людей, которые к нему приходили, он говорил, что если вы будете хотя бы это правильце в течение всей жизни исполнять, то вы можете достичь духовного совершенства. Не просто он говорит это какого-то вот как молитва и молитва, как какое-то правило, а это речь идет о цели, опять же. То есть духовное совершенство — это стяжание Духа Святаго. То есть даже вот через такое правильце, если оно будет исполняться с усердием и от сердца, то можно достичь, потому что он говорит, все учение церкви вот в этих трех молитвах, оно здесь содержится. И вот мы здесь перехожу как раз к, той, к тому, что насколько преподобный находил ту меру, которая нужна человеку. Почему мы сейчас можем пользоваться его советами, его какими-то, я бы сказал, открытиями даже? Потому что они исполнимы. Если мы возьмем то, что делали святые отцы испокон века, и попробуем приложить это к нашей современной жизни, к нашей суете, к нашему, я бы сказал, необученности внутренней, которая происходит уже поколениями, я не говорю об исключениях, я говорю о общем правиле, то оказывается, что именно советы преподобного Серафима, в частности в практике, вот об этой милосердии кающимся, о умении поддержать, умении вытащить, он говорит, нет больше греха, чем уныние. И он борется против этого уныния всяческими средствами. Он борется не только для... и первое, значит... Он даже монахиням говорит, что вы можете, если у вас послушание, вы заняты, вы можете обходиться более кратким правильцем. Одновременно с этим, в каких-то вещах он очень, я бы сказал, даже нет не строг, но очень традиционен. Например, он говорит, среду-пятницу обязательно надо выполнять. И это мы знаем, что да, церковь так учит. Если мы начинаем его исполнять, не исполнять, что-то нарушается. И преподобный знает, что можно уменьшить и что нужно, потому что это краткое правильце, о котором говорится, оно не просто правильце, а прочитал и все. Он говорит, в промежутках должна быть молитва, та же Иисусова молитва, человек должен молиться все время. Но вот как правило, как какая-то обязанность, оно может быть сокращено. И в то же время вот пост, он должен быть пост. И говорит, от хлеба и воды никто еще не пострадал. Это слова преподобного. Никто от этого... И также в болезнях, говорит, болезни – это есть в искуплении грехов. И поэтому болезнь неплохо. Но говорит, по силам вашим. Потому что он видит это, и его сердце подсказывает, как ему говорить. И в то же время его слова, они, опять же, не его слова, а слова мы находим в Евангелии, те же объяснения, которые могут быть прямо взяты за основу слов преподобного. Вот. Еще хотел сказать крайне важную такую сторону научения преподобного Серафима. Это та сторона, что он... Есть проповедник причащения святых Христовых тайн. Мы знаем из нашей истории, что к началу XIX века в России сложился такой довольно тяжелый порядок, что люди причащались раз в год. Это были законы, установленные при Петре I, по которым каждый человек, чтобы не платить двойные налоги, он должен был это раз в год православный прийти и поисповедаться, причаститься. Для этого существовали специальные метрические книги, куда все записывались. Если там кто-то пропустил, то значит... Его могли записать раскольники, и, соответственно, там начинались большие сложности. Из этого родилась такая абсурдная вещь, что люди стали причащаться раз в год только как обязанность. И все. Как живое что-то, как живая основа всей церкви и всего христианства, оно стало уходить из жизни. И преподобный Серафим начинает вот против этого, как бы вот первое. Во-первых, мы знаем, что он сам в течение всей жизни причащался практически каждое воскресенье и в праздники. И это из множества свидетельств, что он старался все время причащаться. И это была такая основа его внутреннего подвига, внутреннего его движения вперед. И он также приучает людей к причастию. Во многих местах его разным людям он говорит, что надо причащаться. Возникают вопросы. Например, одна мирская женщина смущалась, что она часто причащается. Хотя она не монахиня и мирская, и замужем. И он, батюшка Серафим, говорит, очень хорошо, причащаться надо обязательно, и чем чаще, тем лучше. Дивеевским сестрам он говорит, что вы должны причащаться во все 20-е праздники, и возможно, чаще. Если сравнить один раз в год или во все 20-е праздники чаще, то это совершенно разные вещи. Более того, если мы внимательно смотрим его как бы описание его жизни, то находим там интересные моменты. Мы знаем, что после того, как в 25-м году он открыл свои двери, к нему пошел просто поток людей. В жизнеописаниях ранних встречается цифра до 10 тысяч человек, других 5 тысяч человек в день. Игумен Нифон Саровский говорил, что он не может закрыть двери монастыря из-за потока людей, которые шли со всех концов России в эту глухомань и старались попасть к батюшке Серафиму. Толпы, есть даже изображение, где преподобный идет из храма, и вокруг все занято людьми. И есть описание, как приехал архиерей и стал требовать к себе батюшку Серафима. Батюшка Серафим вначале не шел, А все это, а когда он вышел, вся толпа бросила архиерея, побежала к батюшке Серафиму. И, видимо, это была причина, почему он не хотел выходить, чтобы не вот это вот не устраивать такой вот, ну, в общем, беспорядок. И он принимал людей, как вот эта вся толпа шла к нему. У него было просто часы приема, ну не часы приема, он после ранней службы начинал принимать и до ночи зачастую принимал. И кроме отдельных дней, когда он затворялся для молитвы. И что он делает? Там известное описание в разных местах встречающееся, что приходящих к нему... Он, если приходил от литургии, то он чаще всего был в Петрохиле. Он тут же заставлял читать молитвы, пока это не молитва, перечислять грехи человека и читал ему разрешительную молитву. После этого он давал, брал чашу, у него это была чаша, в которой лежали просфоры, замоченные в красном вине. Он черпал ложкой деревянной и давал приходящим. В этом видна совершенно, и тут же в раннем жизнеописании говорится, что он это делал, потому что люди стали отвыкать от, стали пренебрегать причащением. Можно видеть в этом, как я думаю, такое преодоление вот этого предубеждения. Чтобы люди, особенно из светского общества, ну такого как бы образованного общества, чтобы они перестали брезгливо относиться к этому вот всему. Потому что если батюшка Серафим благословил, то это звучало в то время, это просто как вот безусловный авторитет, в том числе для людей образованных. И он давал вот это вот хлеб и вино, просфору и вино, как будто бы это причастие, это не было причастие. Потом ему было это даже запрещено. И он после давал только просфору, без вина. При том, что батюшка Серафим, если так вот тоже опять мы смотрим, например, монашествующим он просто запрещал вино, и везде он о вине говорит никакого вина. Вот только вина не должно быть никакого, даже капли. Дивеево запрещено было полностью. И вот одновременно вот это вот он явно делает осмысленное вот это свое действие, чтобы людей, и потом отправляет, и когда его все спрашивают, он говорит, идите причащайтесь. То есть опять мы видим в преподобном какие вещи. Во-первых, это такое глубочайшее чувство и понимание православия. Именно в его основах. Потом такая церковная, конкретная, понятная, это именно практика, которую он учит людей. Он учит тому, что сам любит, и то, что, во что он верует, и то, что он знает. И он учит тем основам, которые незыблемо будут стоять от начала и до конца. Потому что он их знает, как никто другой. Вообще его отношение к церкви, оно поражает. Его благоговение. Вот мы знаем, что он из его жизнеописаний известно, что он особенно почитал таких отцов церкви, которые стояли за церковь и боролись за нее, такие как Марк Эфесский и другие. То есть он их всегда поминал, и другим они пересказывал их жизнеописание, и учил людей именно вот этому церковному отношению через церковь, внутри церкви. Находиться и быть неравнодушным участником, членом церкви, но живым членом этой православной церкви. В этом отношении важны его высказывания о старообрядчестве, которых у нас встречается несколько. в наших текстах. Надо сказать, что весь именно Тамбовский, Нижегородский край, который рядом с Саровской пустынью, он наполнен был старообрядчеством. И села, при том, что в такой форме, как без поповства. То есть целые села, в которых никогда не было священников, уже там чуть не с 17 века. И эти села, я сам с этим сталкивался, там на кладбище была прорыта большая канава, и с одной стороны хранили православных, с другой стороны хранили старообрядцев. Друг с другом они не общались, живя в одном селе. Это практика. Вот. И Саровская пустынь, как таковая, она была создана как миссионерский монастырь. Миссионерский именно в эту среду, чтобы вернуть этих людей в церковь. И поэтому батюшка Серафим, когда к нему приходят старообрядцы, он говорит знаменательные и замечательные слова, которые потом многократно оправдались. Вот как здесь говорится. «Некогда пришли к нему четыре человека, ревнители благословенной церкви, спросить его о двухперстном сложении креста и просить от него знамение для удостоверения. Как сии пришли к нему, только что не успели еще ничего сказать, старицу первый из них взял его правую руку, сделал ему трехперстное сложение креста, крестил его, его же рукой, говоря, вот христианское сложение креста, так молитесь и прочим скажите. Сие сложение креста от святых апостол преданное, а двуперстное служение против Господа и Божьей Матери. Прошу и молю вас, ходите в церковь греко-российскую, она во всей славе Божией и силе Его, как корабль, имеющий многие снасти, паруса и великое кормило, управляющий его Дух Святый и добрые кормчие учители, архипастыри, преемники апостольские и благословенная церковь при нашей маленькой лодочке, не имеющей ничего, ни кормчего, ни весел, и причально вербием к кораблю нашей церкви. За ней плывет, заливаемая морскими волнами, и потонула бы, если бы не к кораблю была привервена». То есть вот здесь мы видим его сразу указание на ту главную ошибку, как отделение от единой церкви, которое было характерно именно вот для этих вот мест. И там есть другой пример, конкретный из одной из записей дивеевских сестер, которые ходили к батюшке Серафиму. И там рассказывается случай про какую-то молодую девушку, которую выдали замуж за старообрядца вот в это село. И она постепенно перестала ходить в храм православный, приучилась к тому порядку, который был заведен в семье мужа. И заболела так, что ее привезли еле живую к батюшке Серафиму, он ее исцелил и сказал, что если ты не будешь ходить в храм, то ты просто погибнешь. Это вот конкретные такие тоже, вот это его ревность о церкви и о православии, она характерна для батюшки Серафима. Что еще здесь мне бы хотелось вам сказать, какие тоже вещи. Сейчас даже затрудняюсь. Тема оказалась, я надеялся, что это будет какой-то конкретный, достаточно узкий вопрос. Но он разрастается в многообразии. Потому что наставления, они оказываются более глубокие и требуют осмысления. Вот я сейчас пытался и пытаюсь собрать это как некоторые, порядки, скажем так, что порядок вот о причащении, вот о знании, изучении, чтении священного писания. Вот о том, как священник должен себя вести. А, пастырь, и в то же время, как он должен учить своих посомых, как он должен их учить. Монашествующих, например, учат послушанию, но точно так же учат и немонашествующих, послушанию церкви, церковным порядкам, церковным законам. И это... И батюшка Серафим как-то находит такие сочетания даже слов, которые открывают нам Евангелие. Это своего рода толковое Евангелие. Интересно в этом отношении слова, которые он сказал своему старому как бы, другу и подвижнику, такой был Тимон Надеинский. Вот этот Тимон Надеинский... К нему как-то пришел. После 20 лет он его не видел. И батюшка Серафим его не принимал целый день. Целый день тот стоял у кельи, а батюшка Серафим его как бы игнорировал. И когда тот наконец наступил уже ночь, он открыл дверь и его позвал. И тот сказал, за что ты меня так... так как бы на меня сердишься. Но он ему сказал, нет, я тебя просто проверяю, потому что ты монах и пустынножитель, и я хочу посмотреть, чему ты научился. Потому что, говорит, это живший столько лет в пустыне, не пустой ли ты из нее вышел? А прочие люди мирские, да еще и больные, их надобно прежде полечить и отпустить. Ибо здравие врача не требует, но болящие, как Господь сказал. А с тобой надобно при свободном времени побольше побеседовать. И всю ночь они провели беседу. И что он ему говорит, вот это слово, которое, я думаю, что оно как раз есть некоторый призыв к пастырям, по сути дела. Вот он что говорит? «Сей отец Тимон». «Сей повсюду, сей данную тебе пшеницу, сей на благой земле, сей на песке, сей на камени, сей при пути, сей в тернии, все где-нибудь да и прозябнет и возрастет, и плод принесет, хотя и не скоро. И данный тебе талант не скрывай в земле, да не истязан будешь и от своего господина». Но отдавай его торжникам, пусть куплю делает. Еще скажу тебе, отче Тимоне, не води дружбы и не имей союза, во-первых, с врагами Христовой Церкви. И так далее. И вот это вот какое-то драгоценное научение о том необходимости в любом практически среди... как бы к любой душе обращаться и любую душу пытаться привести к Богу, веруя в то, что Господь приводит, а мы являемся сеятелями, то есть служащими у Бога, которые обязаны трудиться и уже не рассуждать, какая у нас земля, хорошая или плохая, и какую нам Господь дает. Вот этот момент я тоже хотел сказать о нем. А так, все, что мы видим, замечательное его батюшки Серафима наставление тоже, как он свои... Я пытался, знаете как, с одной стороны, немного вот этих вот свидетельств, которые он, обращаясь к отцу Василию Садовскому, духовнику Дивеевских сестер, к отцу Тимону, вот этому... Антонию, будущему Медведеву, он какие-то вещи говорит прямо, называя, как надо действовать. Но еще больше мы можем извлечь, если будем продолжать как бы вот этот собирать материал, из его практики, то, как он принимал. Например, как он обучал людей не говорить плохо о своих родителях. Вот я нашел два примера таких ярких. Один пример, пришла дочь с матерью, которая была пьяница. И она попытала это, начала говорить, он тут же остановил ее и стал говорить, что нельзя о родителях, тут же не дал ей говорить. Другой пример еще более, может быть, даже яркий. Когда пришли два брата, у которых отец умер от вина. И батюшка Серафим дает ему, они хотели говорить об отце, он им достал две просфоры и каждому положил в рот. И сказал, стойте, не жуйте, а так потихонечку. И ушел. И долго отсутствовал, молился об их отце. А они чуть не задохнулись. Все, говорит, почернели. Он говорит, трудно, ведь говорит и церковь, запоец не молится. Вот я молился, потому что, ну, просто по милосердию. А вот это вот, здесь какие-то моменты, которые, с одной стороны, он церковный, с другой стороны, милосердие. Милосердие к этим вот приходящим людям, которые требуют необходимость. И он, то, что церковь, это в церкви, значит. А это частная молитва, которая может совершаться, и вот батюшка Серафим ее совершает. Но говорит, видите, как трудно молиться. Как тяжело. И мы знаем из жизнеописания преподобного, что ему являлись прямо бесы и его истязали в какие-то времена, когда он молился за, сказано там, скажем, две игумени были какие-то, за которых он молился и вымолил их из ада, так он весь был избит бесами, которые ему прямо являлись. Это тоже вот мы встречаем эти свидетельства о батюшке Серафиме. Вот. Ну вот то, что распространять эту всю как бы тему можно бесконечно. Хочу сказать несколько тоже слов о том, как, по мне кажется, нужно, приходится действовать в этом отношении. Потому что до нас дошло много свидетельств о преподобном. Эти свидетельства имеют неоднозначную как бы, ценность. Первое свидетельство, самое главное, это его первое жизнеописание, житие, жизнеописание еще 30-х годов, которое составлено архимандритом Сергием, и его духовное наставление, которое просматривал и поправлял святитель Филарет Дроздов. Это основа наших каких-то вещей, потому что люди писали живо знающие о нем. Потом у нас есть большая часть, такая книга, которую вы все знаете, «Летопись Серафима Дивеевского монастыря», в которой собраны материалы, записи дивеевских сестер, которые ходили к преподобному Серафиму, и которым он открывал, и которые записывали, потому что там была традиция письменная довольно ранняя, и начали записывать его поучения. Его какие-то случаи с ним, какие-то его, вот это, его практику, как он действовал в тех иных вещах. И вот это сейчас у нас находятся некоторые тетрадки, по которым писалась летопись. То есть можно их проверять с разных сторон по другим известиям. Затем существует некоторое количество бумаг Мотовилова, который был одним из первых биографов, если не самый первый, кто начал писать о преподобном Серафиме. И в этих, в его бумагах, которые, к сожалению, на данный момент известны часто в пересказах, в каких-то изложениях, не совсем точных, приходится постепенно отбирать то, что действительно происходило от преподобного к Мотовилову, который является надежным свидетелем, потому что он не вносит своего. Он не вносит своего какого-то... Он, обладая хорошей памятью, старается передать точно слова преподобного. Есть проверка такая, которую вот мне пришлось делать, потому что с каждым источником надо его проверять. насколько он чист, насколько он достоверен. И Мотовилов проверялся следующим образом. У него существуют его собственноручные бумаги разных годов, писанные чаще всего где-то в разных местах и писанные явно не по дневнику, а вот так из памяти человек писал. Скажем, в 54-м, в 66-м году, там, в каком-то там 48-м, условно говоря, году. Разные годы, в разных местах. Человек пишет, и когда он доходит до слов преподобного Серафима, он их точно-точно передает. Буквально тот же порядок и те же слова. Это значит, что человек запомнил и старался их просто воспроизвести. Не пересказывал, не перелагал, а передавал просто как они есть. Потом он мог что-то от себя уже думать, свои размышления над этими словами или какие-то свои соображения, но это другое. Вот этот вот такой вот. И потом у нас есть Саровское жизнеописание преподобного Серафима 1863 года, которое потом переиздалось, в котором тоже сохранились некоторые архивные материалы. Сейчас собираются различные свидетельства о преподобном в разных местах, но, конечно, например, сохранился Саровский архив. Но в нем вот таких вот прямых свидетельств о преподобном не так много. Все более позднее. То есть там есть документальная часть, скажем, какие-то бумаги, например, списки братьев, где указан батюшка Серафим. Там еще какие-нибудь письма кого-то, кто пишет, скажем, Иона, митрополит грузинский, Грузии, он пишет, это экзарх Грузии, он пишет в Саров настоятелю и просит передать поклон батюшке Серафиму и просит его молить. То есть есть какие-то документальные. Но вот именно вот по нашей такой теме нам приходится пользоваться вот теми вот источниками. И их надо очень тщательно отбирать, потому что существуют позднейшие пересказы и даже были искажения. Нам сейчас известно, что, например, известный такой Иван Тихонов, впоследствии игумен Серафим, он подделал, по крайней мере, один рассказ о преподобном Серафиме. И так сделал жест-свидетельство. Известный рассказ о том, как батюшка Серафим кормил медведя, и как при этом находились дивеевские сестры. И этот вот именно данный рассказ, он весь фальсифицирован. И мы нашли конкретные бумаги в архиве святителя Филарета Дроздова, который имел это свидетельство. И вот поэтому нам приходится осторожно относиться к некоторым рассказам, которые не имеют подтверждения. Вот. Но это не важно, потому что как бы наследие преподобного, даже то, что, которое у нас имеется, оно столь обширно и столь на самом деле не познано и не исследовано, что я думаю, что если даже, не знаю, целый какой-то институт богословский посадить на изучение вот каждого слова, потому что там каждое слово имеет значение и положение. Я вот сейчас вам просто всего лишь несколько цитат прочитал, у меня здесь их просто бесконечное количество. И они настолько какие-то, не знаю, неожиданные зачастую, настолько какие-то неожиданные объяснения. Знаете, вот как есть такая псалтирь, например, это другая область, но псалтирь киевской печати, Киево-Печерская лавра на протяжении тысячелетней своей истории создала некую псалтирь с комментариями. И вот комментарии, которые написаны на полях или в начале каждого псалма, или кафизмы, там есть всякие вот разного рода комментарии, они сделаны совершенно неожиданно. То есть там объясняется псалтирь с точки зрения Нового Завета, с точки зрения Евангелия. Что это значит? Вот именно в евангельском таком понимании. И вот такое же вот умение преподобного как-то вот эту нашу жизнь осмыслить через Евангелие, оно делает вот его эти советы жизнеспособными, наверное, на все времена. По крайней мере, для нашего русского такого именно православия, как оно действительно безусловно. Но я думаю, что не только для русского, а для вселенского так, православия, скажем так. Вот, пожалуй, сейчас я, наверное, остановлюсь и прошу прощения.
Медведя, это действительно было?
Насчет медведя. Вопрос естественный, конечно, сразу возникающий. Слава Богу, медведь был. Он присутствует в других местах. Вот. Хотя есть письмо игумена Саровского Исаии, который пишет, а чего тут особенного? У нас медведи там ходят за калиткой сколько угодно. Вот. Но есть другие подтверждения из других, но нет конкретного данного случая. Есть такой-то вот яркий, известный достаточно всем рассказ про то, он у меня руку отъест и все такое прочее. И этот рассказ вот подделка. Вот бывает такое, понимаете? Он дошел, даже изображение есть, там батюшка все время кормит медведя, а тут же сестры стоят испуганные. Вот. А этого нету.
Но медведь был.
А медведь, да, был. Есть еще два свидетельства, где говорится, что да, приходил медведь, он кормил, это все было такое. Вот.
А значит, сухариков могли бы рассказать?
Сухарики. Сухариками, значит, была традиция у батюшки Серафима, приходящим к нему давать сухарики. Ржаные сухарики обычно он давал, они были такого размера, примерно большие, сейчас вот маленькие режут, а тогда были большие. Он давал на благословение, и эти сухарики имели особую силу, вообще все, что связано с преподобным, какую-то силу имело. Есть рассказ про генерала Куприянов, такой был известный герой русско-турецкой войны. Он, у него, его окружил, у него было 5000 солдат, и он это сидел в какой-то крепости, а вокруг было 30-тысячное турецкое войско. И вот он сидел в этой крепости, ел сухарики, которые он получил от батюшки Серафима по дороге на войну, молился, и в результате сумел отбиться и выдержать атаку, которую он, как военный человек, говорил, это невозможно. Вот. То есть вот, а сейчас мы знаем, сухарики сейчас тоже существуют, традиция такая, она существовала после смерти преподобного, ну там был сложный период, а когда начал восстанавливаться как бы традиция преподобного, то на месте мельницы, которую создал батюшка Серафим, устроили часовню. И там были жернова, которые тоже батюшка Серафим в свое время купил для этой мельницы. И на них мололи муку, делали хлеб, и резали этот хлеб, делали сухарики и раздавали всем приходящим. Вот. Сейчас, вот, например, делают то же самое, но по-другому. Сохранился чугунок батюшки Серафима, который до нашего времени дошел, довольно много вещей сохранилось. И в него кладут сухарики, читают тарапары и раздают на благословение. И по множеству свидетельств современных, люди, очень им помогает в первую очередь справиться с унынием. Мы помним, что батюшка Серафим вообще как-то особо обращал внимание, что говорю, именно на то, чтобы человек не унывал. Он, например, Дивеевским он говорил, вы ешьте сколько хотите, хоть ночью вставайте, под подушку хлеб кладите, ешьте. Это, кажется, совсем не по-монашески. Однако вот он говорил, главное то, чтобы не было уныния. Еще он интересно говорил тоже, что о веселости, о том, что веселость это не грех, а наоборот, что это он говорит, в храме Божьем о чем-то не положено, нехорошем говорить, это, но это неправильно и не должно, ни в коем случае, надо почитать храм Божий. Но говорить ласковое и веселое слово, оно очень даже хорошо. Потому, говорит, я приходил еще будучи молодым на клирос, батюшка Серафим тоже был на клиросе, И говорит, братья усталые. Саровский устав был очень серьезный, и там одних поклонов были тысячи. Вот, и он, и говорит, все такие усталые, унылые. Я им чего-нибудь веселое скажу, они развеселятся и поют совсем по-другому. Вот это вот...
радость моя, Христос воскресе.
Это вообще его вот просто обращение, которое людей поднимало. То есть вот эта вот радость о Христе, радость пасхальная, она с ним жила, и она передавалась окружающим. И вот это да, это просто такая как вещь, о которых я даже не стал говорить, просто потому что это мы знаем все, даже люди неверующие то знают.
Я хотел про другого рода медведя спросить. Есть тоже известное повествование. Не знаю, как в свете того, что сказали, может, тоже апокриф. Я этим просто пользовался несколько раз. Вы думаете, может, сейчас воздержусь. Что якобы Пестель, когда он ехал на восстание, значит, в Санкт-Петербург, по дороге останавливался в Сарове и просил благословения у преподобного Серафима. На что рядом вот этот источник закипел, и преподобный Серафим изгнал его, значит, таким образом, значит, не благословил его ни на какие противоправительственные действия. Апокриф это есть какие-то там свидетельства об этом посещении?
Ну, вот в связи с этим вопросом я хочу тоже сказать о более широко. Преподобный очень был неравнодушен и очень как-то не один раз высказывался конкретно об отношении к государству и к царской власти, как Богу установленной власти, и о государстве российском. Он говорил конкретным служащим людям, что они обязаны служить Богу. Есть даже, я сейчас вот постараюсь сейчас быстро найти эти слова его, это из этого следует все остальное, потому что это его как бы позиция общая. Сейчас я ее найду, этот момент. Ага. Ну, так скажу. Он, потому что, конечно, видите, слова его, они по-хорошему требуют просто, если бы ну, правильное такое сообщение, это надо просто цитаты из преподобного, соединенные в порядку. Но смысл понятный и простой, что каждый человек, он обязан служить государю, как он Богу служит, потому что вот это вот почитание православной церкви и государства как монархии Богу установленной, есть христианские обязанности каждого человека. Естественно, что отсюда рождается его полнейшее неприятие всякой революции. И вот сейчас я занимаюсь тем, что пытаюсь подготовить к публикации его письма к императору Николаю, то есть письмо Мотовилова к императорам Николаю I и Александру II, которые передают слова, Мотовилов передает предсказания и слова преподобного, где он говорит, что император в душе христианин, хотя и окружают его разные люди и разные там обстоятельства, потому что страна, вот, но и вот естественно, и что он говорит о боли, он говорит, что будет, когда начнется революция, он предсказывает эту революцию в этом письме конкретно, говорит, как она будет проистекать, что сначала будет попытка разрушить державу прямым таким восстанием, но оно не получится. А потом, после этого, эти люди, попробовав снова то же самое, будут уходить во всякие властные структуры, так скажем, и захватывать власть изнутри, ее разлагать. что мы видели весь 19 век, как изнутри, вот эти вот люди, которые должны как бы держать порядок, они уничтожали его сами. И февральская революция не на пустом месте родилась, а вот от того, что уже вся власть, и не зря последний император говорил, что кругом предательство. Вот оно, это предательство и было действительно кругом. И мы мало кто мог удержаться, не соблазниться на вот эти обещания всяких свобод. Естественно, вот рассказ про Пестеля. Был ли он, речь идет о Пестеле или не о Пестеле. Это действительно, такой рассказ есть в ранних рукописных жизнеописаниях, без указания имени. О том, что батюшка Серафим просто очень резко и решительно этого декабриста будущего, там, который еще как-то, там есть даже, может быть, не один рассказ, а несколько похожих, что он его просто от себя отослал и очень так с ним резко и решительно говорил. И это не случайно, потому что вот в этом письме Мотовилова приводят слова преподобного, что когда будет потом все-таки возрождение, то, говорит, всех вот этих вот будут просто реки крови, но это будет уже последняя кровь очищающая. И будут вот те враги в церкви и государства, они будут просто уничтожены. И это говорит кроткий батюшка Серафим, который говорил, что если вы этих выгоните и накажете крестьян, которые его избили и покалечили, то я уйду из монастыря, это сказал батюшка Серафим. А в то же время по отношению к разрушителям церкви и государства он стоит очень на строгой и твердой позиции. Поэтому говорить, что это Пестель или это какой-то другой революционер, я бы сказал скорее, что это какой-нибудь Муравьев-апостол, который Пестель не очень похож на человека сомневающегося, если так. Но традиции есть, да, кто-то называет Пестель, кто-то еще кого-то, но конкретно в документах, естественно, этого нету. Это был частный разговор, который потом кем-то зафиксирован. Но он довольно рано зафиксирован, вот в первых житиях 30-х годов он уже присутствует.
Можно ссылаться,
да, это да.
Вопросы, пожалуйста.
Да.
Да, вопросы. А вот известная беседа Мотовилова с преподобным Серафимом.
Да.
Когда Серафим просиял. И
да.
Это поздняя запись или есть ранняя запись?
Ну, как вы знаете, может быть, у нас нет рукописи. У нас нет рукописи этой беседы. У нас есть только печатные издания. Эта беседа стала известна в 1903 году о цели христианской жизни. Ее издал известный Сергей Нилус. Вот. Потом это издание не самое удачное, потому что Сергей Нилус в своих вот этих изданиях допускал переработку некоторую, сокращение, редактуру и так далее. И та рукопись, по которой он издавал, на данный момент неизвестна и, может быть, не сохранилась, как весь архив Нилуса. Значит, потом в 12 году в Троице-Сергиевой лавре было издано, взятое уже снова у вдовы преподобного Серафима, то есть у вдовы Мотовилова, конечно, извините, вот, у вдовы Мотовилова Елены Ивановны, некто Потапов сделал книжку такую, которая краткая редакция и полная редакция. Это две, в общем, самостоятельные редакции. Одна более... Да, беседы. И он, кроме того, сделал такое некоторое богословское обоснование, потому что мы знаем, что когда в 1903 году была издана беседа, то она вызвала смущение в умах людей, многих богословов. И писали против нее довольно резко разного рода люди. И вот нужно было вывести, показать, что она именно является, выходит и имеет параллели со святыми отцами и со священным писанием. Что и было сделано вот в этом 12-м году. То есть у нас есть печатное издание вот этого 12-го года, на которое мы опираемся и которое мы исследуем. Но время его записи, там нет никаких пометок. Вообще Мотовилов любил в своих бумагах писать. Это тогда-то, тогда-то, или что-нибудь у него есть. Вот. Потом, сейчас скажу. Ну, вообще об этом пишут разные. Это и тот же Мотовилов уже в 1954 году о этой беседе сообщает. То есть она написана до 1954 года, видимо. Я думаю, что он начал записывать в скорости, в 30-е годы уже. Потому что он сразу, буквально после кончины преподобного, Мотовилов был такой человек увлекающийся. И он тут же все эти вещи старался записать. Кроме того, он был филолог вообще-то по образованию. И он это письменный был человек и писал довольно быстро. Поэтому я думаю, что это ранние должны быть записи. Но у нас нет оснований для суждения.